15:04 московское время.
От 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Салам алейкум.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Так и хочется ответить малейкум селям.
Да. Вот, по-вашему, по-турецку. А что у вас происходит-то?
Подождите,
и съезды партии, и чего-то нет. Иван Стародубцев.
Да, надо же представить. Притом
а кто не знает, что в эфире Иван Стародубцев? Кто не знает, может, московский комсомолец там посмотреть там вообще-то. Пишущий он еще не только разговаривает. Вань, здравствуйте. И все равно, а чего происходит в стране вашего частого пребывания Турции? Там просто несутся события, аки резвые кони.
Но дело в том, здравствуйте, во-первых, я тоже кинулся в бой, не сказав добрый день, не салям алейкум, не алейкум салам. Значит, еще раз здравствуйте. Действительно, события в Турции, они развиваются настолько быстро, что нам никак не удается, начать последующую передачу с того, чем мы, собственно, закончили. Была такая мысль, что мы поговорим о российско-турецких отношениях, о том, как кризис повлиял, о том, что произошло за 5 месяцев после того, как вот эта трагедия с российским бомбардировщиком случилась. Но события внутриполитические, они заставляют нас все-таки отвлекаться и обращать на них внимание. Ну, во-первых, в хронологическом порядке состоялось второе чтение закона о снятии депутатской неприкосновенности. И, опять же, как мы и предполагали, партия «Справедливость и развитие правящая», она не только набрала требуемые голоса для референдума, но и получила голоса для того, чтобы принять эти законодательные поправки в стенах Меджлиса. То есть мы видим такой математический парадокс. Фракция партии «Справедливости и развития», ее численность в парламенте составляет 317 человек. Поддержавшая ее фракция националистов располагает 40 местами. 317 плюс 40, у них получилось 376. Это какой-то парадокс.
Вот я даже тоже занял на секунду.
Ну, это то, о чем мы говорили.
Турецкая математика, да?
На предыдущей передаче. Все дело в том, что народным вот этим республиканцам партии Ататюрка так неудобно с курдами, что кто-то возьмет да проголосует. Вот кто-то взял, проголосовал, в очередной раз подтвердив все то приятное и, скорее, даже не очень, что говорится в адрес республиканцев. То есть получили они 376 голосов, а это значит, что для внесения конституционных поправок совершенно не требуется идти ни на какое народное волеизъявление. Все спокойно фиксируется в Меджлисе, и чисто теоретически четверть Меджлиса может отправиться давать показания.
Ну, это теоретически, а практически?
Ну, практически, да, вот сегодня уже, точнее, вчера Меркель, которая гостит сейчас в Стамбуле, сказала, что ее сильно беспокоит, что четверть турецкого парламента могут попасть под действие вот этой законодательной инициативы.
Ну, демократично же.
Ну, на самом деле она сгущает краски. Дело в том, что большие сомнения вызывает, что отправится давать показания именно вот эта вся четверть. Скорее всего, в первую очередь законопроект затронет именно курдскую часть. А у них-то всего-то дел на всю фракцию.
Ну, так вот,
всего-то, да. И всего-то, да, из 59, 50 человек, они вполне вписываются в этот законопроект.
На самом деле, вполне даже и не расизм, чистая демократия.
И здесь, если пытаться как-то прогнозировать дальнейшие шаги, здесь у правящей партии, у президента Эрдогана возникает очень большая свобода для маневра. То есть, ну, как вариант, он может вполне спокойно сказать, что не к лицу турецкому Меджлису тот факт, что четверть депутатов, они теоретически попадают под действие этого законодательного акта. Значит, вполне можно объявить досрочные перевыборы. Досрочные перевыборы, это значит, курды
пролетают.
Вылетают. Судя по последним социологическим опросам, курды в этом Меджлисе представлены не будут. А, соответственно, получается не просто однопартийное правление партии «Справедливости и развития», а получается ситуация, когда они могут и новую конституцию, не выходя из стен парламента, принимать.
Слушайте, интересно-то как?
а всего-то дело в одной законодательной инициативе. И главное, что, опять же, канцлер Германии Анжела Меркель, вольно или невольно, она сработала именно вот на вот этот вот сценарий, когда сказала, что нас беспокоит демократия, четверо депутатов, ну, что в рамках демократического процесса по оздоровлению парламента вполне могут быть объявлены досрочные выборы.
Как грамотно сработано, какие царедворцы, да. Да, грамотные у них.
Да, и эти люди еще нас в чем-то обвиняют.
Да, действительно, и Народная республиканская партия к себе вызывает уже столько вопросов, что совершенно непонятно, как ее лидер Кылычдаруоглу собирается на них отвечать. То есть партия, которая находится в жесткой оппозиции правящей власти, как она могла поддержать хоть кто-то из них, нарушив партийную дисциплину, поддержать этот законопроект?
А как его принимали?
Ну, как положено, в двух чтениях, сначала в общем, а потом постатейно.
То есть придраться не к чему?
Нет, процедурно в Турции все соблюдается четко. Это касается, начиная с бытового уровня до серьезных вещей. Я приведу простой пример. К примеру, детский сад. Это я не про парламент, это я немножко на бытовой уровень спускаюсь. Детский сад турецкий. 50 мест, 55 желающих. Каким образом выбираются те, кто в этот детский сад попадет? Значит, приглашается нотариус, делается лотерея в присутствии нотариуса. Все официально, протоколируется. Результаты публикуются.
Вот это да.
И это все начиная с бытового уровня.
Демократия, ну да.
Это все начиная с бытового уровня. Поэтому, конечно, никаких процедурных вопросов быть тут не может.
Интересно. То есть, ну, все, что может, оно в другой плоскости.
Естественно, межфракционная борьба, она ведется совершенно в иной плоскости. Но помимо вот этого события, в воскресенье случилось то, что и должно было случиться, прошел второй в истории правящей партии внеочередной съезд ее. И совершенно неудивительно, что без каких бы то ни было вопросов, победил Бинали Йылдырым. Из 1411 делегатов 1405 проголосовали «за», а 6 каким-то образом умудрились испортить свои бюллетени так, что они просто были признаны недействительными. Совершенно, в общем-то, это совершенно неудивительный результат. Немножко, конечно, удивила атмосфера этого события. Не далее, как сегодня вышла статья в «Московском комсомольце», где я написал, что год от года изображение Эрдогана, которое вывешивается на подобных мероприятиях на флаге, оно поднимается все выше и выше с тем, чтобы, наконец, стать вровень с тем флагом, который традиционно вешается с изображением основателя и первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
А вы это не фигурально, это вот реально так и есть?
Нет, ничего
вот
фигурального.
Чуть-чуть вот поднимает, да?
Не фигурально. Ага. В 2009 году флаг Эрдогана еще немыслимо было представить себе на одном уровне с изображением Ататюрка.
Понятно?
Зафиксировано вот лично, вот. Он сбоку, он чуть ниже, но вывесить вровень невозможно.
Ленин на деньгах,
Открывая отчет о прошедшем съезде правящей партии, я убедился, что теперь Реджеп Тайип Эрдоган находится не только вровень с Мустафой Кемалем Ататюрком, у славного турецкого генерала и, безусловно, выдающейся личности появилось еще два новых соседа. Значит, читаю слева направо: Ататюрк, Эрдоган, Давутоглу, Бинали Йылдырым. Они все вывешены рядом с ним. Опа, на одном уровне. Слева флаг турецкий, справа вот этот символ правящей партии «Справедливости и развития», вот эта вот ярко горящая лампочка. Вопросов, конечно, здесь возникает в этой связи очень и очень много. То есть получается, что Реджеп Тайип Эрдоган уже достаточно уверенно себя чувствует для того, чтобы делать такие во всех отношениях знаковые вещи.
Покушаться на святое.
Да, вот Сергей спросил, серьезно я или несерьезно. Просто понимать здесь надо, кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк, не в историческом плане, а с точки зрения народной памяти турецкой.
Ну, Ленин.
Да, он Евгений сравнил с Лениным.
Ленин, да не Ленин.
Ленин и Сталин в
одном
флаконе.
Дело в том, то, что любовь народная к Ленину и к Сталину, она не пережила смены курса.
Ну, как вам сказать?
Сталина – да.
А Ленина-то вполне статуи, мавзолей до сих пор.
Я имею в виду не в плане тех символов, которые он за собой оставил, метрополитен имени Ленина или там библиотеку имени Ленина, я имею в виду именно народную память, народную любовь, которую он не пережил все-таки. Курс сменился, речевки сменились в его отношении. С Ататюрком же ситуация обратная. Как не пытаются, скажем, размягчить его образ, преподнести его в виде живого человека, ведь из него довольно долго делали идола, и его, допустим, личная переписка какая-то, она засекречена. Военными, ее до сих пор эта тема совершенно запретная.
Не боюсь, что личная переписка Ленина тоже еще не
очень. Рассуждать на тему Ататюрка, а уж тем более, не дай бог, какие-то фильмы снимать, где что-то говорится будет про его личную жизнь.
А о нем нет фильма вообще?
Есть, и как раз вот года 3 или 4 назад был фильм, как раз где вот эти моменты затрагивались, и была очень жуткая критика со стороны зрителей, как могли допустить, чтобы хоть что-то про любимого лидера просочилось.
Хм.
Ты приходишь в любой офис любого чиновника или любого даже частного предпринимателя, на стене обязательно Ататюрк. Если мы говорим о чиновниках, то есть Ататюрк, выполненный в зимнем портрет, где он там в пальто, такой с меховым воротником, в шапке, а есть изображение летнее. Ну, фотографии человека он был...
В шортах,
что ли? Ярок, в костюме, да. В легком костюме. Человек он был, безусловно, лидер, харизматичный, один из самых выдающихся лидеров 20 века. Талантов у него было много.
Ну и он правил страной не один год.
Вы знаете, что, допустим, он сам проектировал, как бы это сказать, разрабатывал костюмы. Он был страшным модником.
Господи, первый раз слышу.
По его лекалам ему же и костюмы шили, и фраки шили.
Неожиданно.
Когда у него время на это было, интересно?
Вот это, честно говоря, тоже у меня возникает этот вопрос, когда всякий раз, когда попадаю в мавзолей Ататюрка, когда вижу его личную библиотеку, вижу вопросы, которыми он интересовался, потом там есть большая галерея, и в каждой галерее ответвление, и в каждом ответвлении описывается та или иная реформа, которую он провел, там раскрепощение женщин Востока, или там переход с арабской вязи на латинский алфавит и так далее. То есть, и вот это все в народной памяти, оно живо. И как-то это вычеркнуть, ну, совершенно невозможно. Я помню 15 лет назад, когда впервые я попал в Турцию, и там же попался на глаза маленькой девочки, я был ей ровно лет 10, она так снизу из-под косичек посмотрела на меня внимательно и спросила: «А ты любишь Ататюрка?» И так это было внимательно сделано. И я понял, что, конечно, информация...
Проверка, да? Неправильный ответ дорого обойдется.
Информация, конечно, о Ататюрке у меня была тогда намного более скудная, чем сейчас. Но я посчитал, что лучше ответить «да», коротко.
Чего девочка?
Девочка удовлетворилась. И,
ушла к родителям.
В общем-то, доверие было ее завоевано.
А он забальзамирован, Ататюрк, да?
Нет.
Вы сказали, мавзолей.
Нет, мавзолей Ататюрка, он имеет совершенно иную конфигурацию, он похоронен в земле под мавзолеем.
Угу. То есть вот никаких доступа... вот этих наших, египетско-фараоновских штук?
Мавзолей Ататюрка, он чисто архитектурно, он совершенно другой, чем мавзолей Ленина. Это огромная территория.
Ага.
Это огромная территория.
То есть, как китайский император.
В главном здании, где-то под полом главного здания находится гроб с телом Ататюрка в земле, а само из себя здание представляет огромный сад, огромную территорию,
И... Ну, то есть никаких экскурсий там с видами вождя, посмотрите, как выглядит забальзамированная
Этого нет, конечно.
В отличие от Ленина там.
Единственное, что они сделали, это они провели видео, поставили видеокамеру в этот зал, где, где лежит его гроб,
где
опять же, под мраморным полом. И там идет постоянно трансляция.
А что это, открытый со стеклом?
Нет, нет, он в земле.
Правда, да?
Он в земле, это просто всё-таки... пол. Просто...
Так, вопрос о захоронении Ленина, как можно сделать все-таки то, чтобы и память о лидере вашей революции была ничуть не меньшей, но вы не превращали это в некую пародию на язычество.
И самое главное, что там четко и доступно объясняется. Вот война за независимость, вот так мы и в ней победили. Вот были такие реформы от года к году, вот как Ататюрк их проводил. Поэтому вот этот вот вопрос на тему флаг повесить рядом или чуть сбоку, или чуть снизу, для турок имеет совершенно принципиальное значение.
И как рискнули?
Ну, мало того, что рискнули, а теперь получается, что все премьер-министры Турции последнего времени,
мы же не говорим не о тех, кто возглавил Турцию после Ататюрка, да, и Иныню, и Смета Иныню никто ведь не поднимает.
Никто его так не вешает.
Так что давайте все-таки говорить о том, что есть Ататюрк, есть Реджеп Тайип Эрдоган и его премьеры.
И вот этот вот праздник демократии, который случился не далее, как в воскресенье, где единогласно все проголосовали за Бин Али Йылдырым, он прямо-таки был пронизан атмосферой верности делегатов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и тому делу, которую он ведет за будущее страны, за принятие новой конституции. Ну, там было очень много всяких разных слов. Было зачитано обращение от Эрдогана делегатам. Опальный президент Гюль обратился к делегатам.
А он все-таки опальный?
Ну, с тех пор, как он не пошел на второй срок как президент, он как-то оказался вытесненным из родной партии. Потом он написал еще книжку по поводу своих трений с Эрдоганом, чем вызвал свою как-то критику в свой адрес. Даже помните, я даже на нее рецензию на эту книжку писал. Все-таки пришлось ознакомиться, что там у них приключилось. Но сейчас не об этом речь. Вышел даже Ахмед Давутоглу. Вот это, конечно, было зрелище, ну, прям скажем, печальное.
То есть он расстроен и не может скрыть это?
Ну, во-первых, они вот сидели, если посмотреть видео, как все это выглядело, значит, сидел Бин Али Йылдырым, сидел рядом Ахмед Давутоглу, у каждого было, по противоположную руку, были их жены, но друг на друга они не смотрели. В глаза друг другу не смотрели.
Хотя и вроде бы одну и ту же партию.
Как будто между ними, вот, знаете, поставили такую стеклянную стену. Вроде он есть, а вроде его нету. Но самое главное, что удивило очень многих обозревателей, особенно оппозиционно настроенных, что Ахмед Давутоглу вышел, и он говорил полчаса. То есть, с точки зрения логики такой бытовой, обычного человека, вот, ну, попросту, тебя ушли. Ты выходишь... если уж по каким-то причинам тебе на эту сцену надо выйти. И действуешь по формуле: встал, поклонился, ушел.
И вдруг?
И ты говоришь буквально несколько рубленых фраз: спасибо вам, был рад совместно работать и так далее. Говорил он ровно полчаса.
Почему?
Да. Поддерживал, опять же, говорил слова в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана. Говорил о том, напоминал о своих достижениях, которые были у него на этом посту. Ну, вызвав тем самым, опять же, всеобщее удивление, вот что это было. Но это с точки зрения нормальной обывательской логики. С точки зрения логики аппаратной, я так вижу, что это можно назвать таким словом, знаете, жаргоном. Отскочил. Это называется отскочить. Вот сегодня ты проиграл... Но ты подтверждаешь...
Ты в действующем резерве?
Ты позиционируешь себя как патрон, ты еще в обойме и готов в любой момент выстрелить.
Вот, интересное
вот
кино.
Ахмед Давутоглу занял такую вот, прямо скажем, позицию, которая была встречена не шибко любезным образом со стороны оппозиции. Что, на что еще обращает внимание, это то, кто, как меняется манера выступления людей, когда они в Турции становятся премьер-министрами.
Так, они прям традиция уже.
Они почему-то начинают сразу кричать.
Да?
Значит, Ахмет Давутоглу, профессор, интеллигентнейший человек, как только стал премьер-министром, снял галстук, начал засучивать рукава и говорить очень громким голосом. И копирую манеру вполне определенного человека.
И кто это? Ну ладно, если это Эрдоган, то можно понять. Да. Но если это Давутоглу, но они даже выглядят по-разному.
Но тем не менее манера кардинально изменилась. И когда вышел Бин Али Йылдырым на эту сцену, и послышались вот эти знакомые нотки, оставалось только всплеснуть руками. Что же с людьми делает еще кресло премьер-министра? И дело в том, что он сорвал голос.
То есть не привык к
такому. Его голосовые связки, Господи, Боже мой. Его голосовые связки не выдержали. Он был просто, это просто совершенно было удивительно.
Чудо!
Человек вышел не разогретый явно, и голосовые связки ему отказали.
И что, он замолчал?
Он попытался перейти на свой обычный тембр, там тоже они его, эти голосовые связки, скажем, подвели.
Надо было хлопнуть
кличку. Я даже знаю, почему.
Советует.
Путин,
Евгений
КГБ.
Янович. Интересная теория.
Ну а кто еще мог это сделать?
Но тем не менее, он оратор опытный, он сказал, что, вы видите, голос мне отказывается служить, но мы что-то в таком духе, он это завернул, что мы все равно, невзирая на все трудности, мы продолжим и так далее. То есть из этой ситуации он тоже вышел с высоко поднятой головой. Ну и потом этот партийный съезд ознаменовался тем, что обновилось политбюро правящей партии. Из 50 человек ее состава 26 человек новых.
Слушайте, ну прям вот.
Причем, что характерно, имена все больше такие неизвестные. Они неизвестны не только широкой публике в России, они малоизвестны мне и не очень известны российской публике. И когда спросили кого-то
турецкой публике они тоже не сильно широко известны, если они.
Кого-то спросили из депутатов от правящей партии дать комментарий по этому поводу, что же мы этих людей как-то не очень знаем. Он сказал, что мы кузница кадров. Это большая школа. Вот чувствуете, какая?
Партия?
Политбюро
это школа.
Это да. Школа. Не партия школа, это политбюро это школа.
Слушайте, а у меня есть их все равно не знают. Мы не можем туда по песне Высоцкого сработать у нас в Туркмении, любой второй Аятоллах и даже Хомейни. Там. Может быть, мы могли бы туда, раз их все равно никто не знает, подобрать в наших соответствующих регионах свое политбюро и провести его.
Тогда точно. Теория заговоров ваша воплотится.
А возглавит Шойгу, который всегда возглавляет что-то, что кончается успешным.
Состоялись выборы политбюро, и тут же в темп, буквально этим же вечером, воскресным вечером, Бин Али Йылдырым получил полномочия от президента по формированию кабинета. Не прошло буквально...
Воскресный вечер с Бин Али Йылдырымом.
Да. И не прошло буквально дня, как был опубликован состав правительства. Опять же, там было очень много удивления, удивлялись все, удивлялась оппозиция. И опять же...
Почему?
Они люди,
просто
конечно.
Просто неизвестные люди.
Они люди, которые вот этой оппозиции, они неприятны, они ерничают, они подкалывают, шутят. Конечно, это все народный фольклор, конечно, все это неправда. Но шутка была такая, что Бин Али Йылдырым, наверное, тоже удивился, когда увидел состав этого правительства.
Ага, они намекают на то, что там уже все теперь премьер ничего не решает.
Они уже даже на что, они уже намекают, они уже намекнули.
Они уже более чем, это не намек, это прямая
там
отсылка.
За такие намеки, да.
Но самые главные люди, они остались в строю. На месте остался министр иностранных дел, на месте остался министр энергетики, на месте остался министр энергетики, министр иностранных дел, там у них еще.
И они замерли.
Да.
Слушай, а кто еще остался? Министр обороны остался?
Министр обороны, конечно, остался.
А почему, конечно? То есть, в таком раскладе, может быть, все.
То есть главные люди на самом деле в обойме остались.
На самом деле, у меня такое ощущение, что главный человек, который там в обойме остался, это один единственный человек, и мы все знаем этого человека. Это Эрдоган. Все остальное это все-таки, мне кажется, уже теперь приложение к Эрдогану, несмотря на сохранение демократической системы, потому что это все уже напоминает Римскую империю, когда есть император, да, конечно, есть сенат и всадники и много чего другого. Но как-то в конечном счете остаются только императоры. На самом деле ведь турки не случайно себя очень часто позиционируют как реальные наследники Рима, о чем у нас мало кто говорит.
Но они считают, что, что правопреемники Римской империи и Византии – это именно они.
Ну, они сидят ровно на этом месте, вокруг ровные руины этих дворцов и цирков, и как-то так у них есть для этого, похоже, все основания. Так же, как и у нас, сейчас будут, видимо, основания прерваться на новости.
Да, 5533 Вести для ваших вопросов. У нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А у нас в гостях политолог по Турции Иван Стародубцев.
На самом деле мы в перерыве обсуждали вот некоторые вещи, связанные с тем, что в эфире прозвучало. Фактура той Турции, которую я сейчас слышу, вот мне она неизвестна. Я все-таки в Турции бывал вскользь, и меня не спрашивали, девочки, а любишь ты дяденька товарища Эрдогана или нет? У меня это вызывает ассоциации, реальные ассоциации с теми, там, какие-нибудь 20-30-е годы, а ты, дяденька иностранец, Ленина любишь? Ну, или Сталина? Помните?
Нет,
маленьких девочек, которые
не
у нас...
Помните, нет, я это время не помню.
Не, ну, вот так и девочка на руках у Иосифа Виссарионовича. Вот как-то так вот очень похоже.
Но вот вы знаете, дело в том, то, что если мы говорим об Ататюрке, природа вот этого феномена, она, мне кажется, несколько иная. Дело заключается в том, что турки сами по себе очень благодарный и очень памятливый народ.
Ну, национальный герой?
И он национальный идол, национальный герой. Мужчины его считают харизматичным, женщины привлекательным. И наоборот.
А американские дипломаты называют его альфа-самцом, как нашего президента?
Ну, а американским Извините дипломатам ума хватает и не такое сказать.
Или написать.
Или, да. Или написать. Турецкий народ, он благодарный, он помнит, что Ататюрк сделал для страны, он страну спас. И он вывел, и он вывел ее на ту дорогу, по которой она ровно до сих пор шла и демонстрировала ровно настолько, насколько это было возможно, демонстрировала неплохие успехи.
Ваня, почему тогда можно... на один уровень вешать флаг, да еще сажать помимо себя президента Эрдогана, ну, предположим, безумно заслуженный, да, действительно, человек, еще и двух соратников.
Почему можно? Это, почему можно? Это отдельная тема, но показателем является то, как реагирует на этот народ. А народу это не очень нравится.
Не нравится народу?
И как этот народ реагирует? Ладно, ему не нравится, и ну, чего? Ну, не нравится, не нравится. Горько заплачь, иди отсюда.
Откройте социальные сети, почитайте, посмотрите, что на эту тему, что только на эту тему не написали.
Угу.
И память турецкого народа в плане Ататюрка, она неистребима.
А здесь... вопрос, хорошо, Эрдогану это все равно?
По поводу того, что в Твиттере что-то написали,
да.
у него есть свой электорат, 49% это будет, или 52%. Рейтинг президента, он где-то вот на вот этом уровне находится в стране. У него есть этот электорат, и ему с этим электоратом комфортно, и электорат его поддерживает.
И вот этот электорат приемлет такого рода изменения.
Но атмосфера всеобщего праздника, стены Конгресс-центра, она не покидала.
Интересное кино.
Вы имеете в виду, вот когда делали вот этот закон?
Нет, это я не про закон. Или... Закон делали в Меджлисе, а я говорю про Конгресс правящей партии, который в воскресенье, не дали, как в воскресенье состоялся. И там было зачитано обращение президента, где он сказал, вы знаете, чисто юридически я не с правящей партией. Ну, потому что по закону президент беспартийный.
Но президент.
Но сердцем я с вами, цитата почти дословно, и надеюсь, что я сердцем с вами и останусь.
Угу.
И когда зачитывалось это обращение, весь зал встал. А у меня перед глазами другая картина, и датирована она где-то 2007 годом, когда мне довелось попасть на мероприятие памятное в оперу, где игрались любимые пьесы, любимые музыкальные композиции Мустафы Кемаля Ататюрка, и по протоколу на этом мероприятии должен был присутствовать президент, тогда это был Гюль, и он зашел в зал, и половина зала встала, а половина зала, состоящая в массе своих из военных, демонстративно не встала, когда вошел президент.
Так.
Ну, в общем, такого в это воскресенье мы не наблюдали. Когда зачитывали обращение от Реджепа Тайпа Эрдогана, встал весь зал.
Я боюсь, что каждый... если кто не встал...
Но это же все-таки разные вещи. Там-то вот
разные том, президенты.
Вы... Нет, вы описываете то, что там не было единой партии, а тут одна и та же партия.
Я полностью...
Это странно сравнивать.
Нет, я полностью с вами согласен. Я не провожу здесь параллели, что это одного там ранга или одного, скажем так, типа мероприятия, конечно. Но, тем не менее, есть такие места и аудитории, где демонстративно при вхождении президента в зал... Турецкие люди не встают.
Имеют право.
Выражая тем самым отношение к тому, что происходит в стране.
Вот, да-да-да, на всемирных сионистской организации, на форумах Сахнута, когда приходил президентом Шимон Перес, помнится, я сидел, демонстративно выражая отношение к Шимону Пересу. А было такое, американцы прямо аж вертелись от изумления, ну, было такое.
В данном случае, когда мы говорим о Мустафе Кемале Ататюрке, может случиться та же вещь, что случилось и с военными в Турции. Дело в том, что Европа год от года пеняла военными, что у вас военные, что это антидемократично, давайте они уйдут с политической арены. Они
пинала,
ушли.
Пинала их.
Аналогичная борьба ведется и с образом Ататюрка. Ну как это?
Кем? Европейцам?
Конечно. Конечно,
пардон, им
очень,
какое дело?
Очень, нет, но это же признак авторитаризма. Вы, вы сотворяете себе идола, и вы этому идолу поклоняетесь.
Какие же прихотливые у европейцев проблемы. Вот. И как-то даже и не жалко уже.
Ну, какие,
давно.
Какие бы проблемы у них не были, Меркель в понедельник попал опять в Стамбул. Это уже пятый ее приезд.
Зачастил,
да? За этот год. Там сейчас проводится первый международный гуманитарный форум. Вот, ну, а заодно и на полях обсуждалась визовая проблема. Понятно, что отмены виз в ближайшее время не состоится, но мы уже обсуждали в предыдущей передаче, что Турции сами по себе эти визы не нужны.
Символ.
Европа, если она думает, что она вот такую вот, скажем так, уловила такую потребность Турции в актуальной теме, и она вот сможет с этим, с помощью этого рычага решить вопрос с беженцами, она заблуждается. Реджеп Тайип Эрдоган четко сказал, что мы не будем менять законодательство о терроризме, мы с ним боремся.
Какая-то Европа получается сильно уступающая Турции с точки зрения прозорливости и дальновидности политики.
Ну, коль скоро Меркель, она уже встала на эти рельсы, понятно, что ей очень трудно с них сойти и отыграть назад, сказать, что, вы знаете, я ошибалась.
Сколько
ей осталось? Я зря в это втянулась. Что?
А ей сколько осталось?
Меркель?
Мучить Германию и Европу.
Года два еще.
Собой. Ну, то есть, она еще успеет раз 20 съездить в Турцию и окончательно...
Раз 20 минимум.
Не, ну, 5 месяцев в этом году, вот 5 раз уже была.
То есть, раз в месяц она...
Пока 190 тысяч беженцев пришло.
Единственное, она не поехала, не знаю уж по каким причинам, на церемонию выдвижения города Килис на Нобелевскую премию мира. Я не знаю, мы это обсуждали или нет?
Нет. Вопрос. А это-то при чем здесь Меркель?
Ну как, вопрос беженцев, он сейчас обсуждается двумя сторонами. С одной стороны, это Турция, как получается, такая буферная зона или транзитная территория, и Германия, это которая сверхдержава в Европейском Союзе, она ведет от Европейского Союза вроде как переговоры.
Да все равно во всем виноваты мы, не выбили бы армию оттуда, из Восточной Германии, не было бы Меркель канцлером, не бежали бы в Европу беженцы, и вообще много чего бы не было. Ну, что делать?
Иван, а вот понимают турецкие граждане, что сейчас у них практически идет к однопартийности дело, да? И к какой-то,
ну,
какому-то авторитаризму.
А зачем к однопартийности?
Дело в том, что, опять же, мы уже говорили на эту тему, в Турции не столь сильны позиции правящей партии, сколько слаба оппозиция. Оппозиция не может ничего предложить своего электорату.
Электорату не уничтожает. Они есть партии.
Партии есть.
Ну, иначе они не могут выиграть.
Никто им не запрещает выступать на выборах. Ни о каких фальсификациях речи не идет, они проигрывают.
В честной борьбе, в конкурентной.
В честной конкурентной
борьбе – это отдельная тема. Использует ли правящая партия административный ресурс?
А кто его не использует?
Ну, а вот Евгений Ильич сказал, и я сделал вид, что я не собирался этого сказать.
Да, хорошо.
Вот.
Кто в мире не будет использовать административный ресурс, если он у вас есть? И почему этого нельзя делать, если это делают все?
Это мне очень напоминает то, что сегодня сказал депутат правящей партии, когда всплеснул руками и сказал: а скажите, а как президент, который вышел из правящей партии «Справедливости и развития» и, более того, ее основал, как он может бы в одну секунду оказаться беспартийным?
Ну, так получилось.
И равноудаленным. Вот как это? Уже на уровне там ДНК, на уровне памяти.
Его. Но придираются, послушайте. А как быть? Тогда получается, если ты из партии, ты не можешь избираться президентом, так что ли?
Нет, там не так. Ну, ты можешь избираться президентом, но когда ты им становишься, ты должен порвать свой членский билет.
Ну, все, ты не положи его в стол.
Положите его. Нет, порвал. Но, видите, он говорит, что...
Сердце
не порвешь.
Сердце не прикажешь, да.
Вот поэтому он сердцем, Режеп Тайп Эрдоган с партии. И они сейчас, по сути дела, будут фиксировать партийность президента.
Ребята, интересно-то как. Ой, жить нам в этом интересном кино. И не один год, если не сказать, не одно десятилетие. Итак, Меркель непрерывно путешествует в Германии и в Турцию, и ей фактически пора уже быть турецко поданной, как Остапу Бендеру. Эрдоган, который фактически уже султан. Это Давутоглу, который фактически ушел от власти, оставшись где-то настолько рядом с властью, что по полчаса говорит. Бинали Йылдырым, который, видите ли, я вот без перерыва в первый раз, не спотыкаясь, сказал это имя и фамилию. Вот как-то так это все идет к удивительному.
Да, сделаем паузу на новости.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Иван Стародубцев, говорим о Турции, и, надо сказать, я слушаю, развесив уши, потому что, ну, очень много каких-то тонких, изящных деталей, которых понятия не вижу. Итак, перед перерывом я произнес, не запинаясь, имя Бинали Йылдырыма, это второе такое достижение после Гурбангулы Меликулевича Верды Мухаммедова в моей жизни. А теперь будем знать, что и с турецким руководством мы тоже можем, не запинаясь, разговаривать. Продолжаем.
Ну, с турецким руководством можно говорить проще, достаточно сказать «Бинали бей», и, собственно, тем самым исчерпать тему уважительного обращения к человеку.
А «Эфенди»? Не?
«Эфенди» нет, это не очень в ходу.
Хорошо.
Мы ушли на перерыв, когда Евгений Янович назвал Эрдогана султаном, и здесь надо внести некоторую ясность. Дело в том, что Режеп Тайип Эрдоган пришел все-таки к власти всенародным волеизъявлением.
Так и султаны приходили и таким же.
В рамках демократического процесса. И более того, сейчас, когда говорят они о конституции, которую они собираются принимать, и о переходе к президентской форме правления, вспоминают о лучших международных аналогах в плане... скажем так, президентских республик, которые в мире есть. И они говорят про Соединенные Штаты Америки.
Так.
И за основу собираются взять именно эту модель. Поэтому понятно, что об Эрдогане говорят много ровно так, как, допустим, Владимира Владимировича Путина царем называют, а там Эрдогана султаном падишахом.
Вот Евгений Иванович сидит, который написал, да? Если бы я был русский царь. И портрет Владимира Владимировича на обложке.
На первом издании. Следующих другие были.
Еще 2-3 таких передачи, я напишу книжку, чтобы было бы, если бы я был турецкий падишах.
Да.
Падишах?
Ну, как хотите, султан, падишах.
А вот, ну ладно, осторожно.
Это мы...
Царство славного Салтана. Я и Пушкина вы можете написать, потому что фактически после, на самом деле, Александра Сергеевича, вы второй человек, который так описывает толково вот систему именно Турции.
Хорошо, ну, Иван, а вот в США-то, вы говорите, они берут за основу американскую форму, там нет премьер-министра.
Там нет премьер-министра.
И правительством, то есть администрацией президента, вот
как раз управляет. Ну, там госсекретарь вместо министра иностранных дел, да. Там нет, совершенно другой парламент.
Я задам вам один простой вопрос. Построена огромная резиденция президента. Там, по-моему, насчитали, боюсь соврать, не возьмите за окончательную цифру, по-моему, 950 комнат или 1000 комнат.
Дворец,
и туда переехала администрация президента. И говорили о том, что она сейчас многократно укрепляется.
Укрепляется поэтому, в аппаратном смысле?
В аппаратном смысле кадрово, их становится больше, их влияние растет, и там, если уже не достигло определенного уровня.
А у нас нет 950 комнат там, где сидит администрация президента.
Думаете, нет?
Да наверняка, ну ладно. Там комплекс из многих зданий,
да.
Старые здания ЦК, но они никакого отношения не имеют к тому, что взял новый дворец, построил, здравствуй, я администрация.
Ну, дело в том, что старая администрация, старое здание резиденции президента, которое находится в районе Чанкая, она, в общем, действительно достаточно небольшая, она достаточно скромная и сообразна...
А функции же были другие.
Сообразно турецким амбициям и сообразно вот этой новой модели, конечно, она не годилась. Понятно было, что куда-то им придется переезжать. Там другой вопрос, было очень много проблем с теми, кто сказал, что, вы знаете, вы бы выбрали какое-то место другое, опять мы возвращаемся к Мустафе Кемалю Ататюрку.
Да.
Это все было построено на запретной территории сельскохозяйственного товарищества, которое Ататюрк подарил Анкаре. Долгое время, и там и до сих пор существует торговая марка, опять же, не воспримите как рекламу молочных продуктов турецких, торговая марка, которая производит там йогурт и молоко, и все это производится до сих пор под торговой маркой сельхозтоварищества Ататюрка.
Фантастика.
Поэтому поставить на этом таком очень ритуальном памятном месте для Анкары резиденцию президента, но это был вызов.
Ну, колхоз Завета Ильича, конечно, да. Но, в общем, да. Только немножко
но работающие до сих пор, производящие качественную продукцию, и причем по вполне умеренным ценам.
А у нас как-то нету.
Нет? Вы имеете в виду перечисленное, что до сих
Ильича.
Пор и по умеренным ценам?
Ну да. Ну,
или
да.
Колхоза Завета Ильича.
Да, да, да. Хорошо, получается, вы имеете в виду, что сейчас отстраивается администрация президента, в конечном итоге просто могут
она
убрать
уже,
правительство?
Она уже отстроена, и во многом оно дублирует функции
дублирует
правительства.
Именно,
но
да?
Как между ними будет соблюдаться баланс? Ну, а как между ними будет соблюдаться баланс, если уже сейчас появилась информация о том, что президент собирается лично возглавлять заседание кабинета министров?
А это обычно так не делается?
Если есть председатель правительства?
Нет.
Но он может сидеть справа?
Нет, президент имеет, по Конституции он имеет право проводить заседание правительства в отдельных случаях.
Ну, не все же.
Но не все. Сейчас речь идет о том, что это все станет нормальной практикой. Как там будет распределяться
там
центр тяжести?
Напоминает, когда Владимир Владимирович был во главе правительства, он с удовольствием их возглавлял, но, кстати, когда стал президентом, то и перестал.
Да.
Тут у нас соблюдается все-таки система.
Так что, опять же, возвращаясь к теме демократичности или антидемократичности, конек Режепа Тайипа Эрдогана и его правящей партии заключается в том, что они побеждают и побеждают исключительно в рамках демократических процедур.
И это означает, что их можно сколько угодно критиковать из Европы или не из Европы. Процедура соблюдена.
Процедуры соблюдаются.
Точку поставили.
Четко.
Всех послали подальше.
То, опять же, о чем мы говорили. Процедурный вопрос в Турции – это процедурный вопрос номер один.
Ну, как в референдуме по Крыму. Соблюли процедуру. Дальше можно плакать сколько угодно.
Вот это очень хороший пример. Но в Турции от детского сада до меджлиса процедуры соблюдаются. И до администрации президента. А говоря о президентской резиденции, ну, честно говоря, я все в нее собираюсь попасть, в это здание.
А туда что, пропускают?
А дело в том, что туда проводятся экскурсии, я все собираю на регулярной основе. Вот поэтому можно туда там свои документы отправить и туда попасть. Очень много разных слов было сказано на тему того, что вот в какой роскоши погряз президент Эрдоган. Вот, честно говоря, я бы это поставил под сомнение.
А почему?
То, что я видел...
А зачем?
Я подъезжал к этому зданию, я видел фотографии, я общался с теми людьми, которые занимались отделкой этого здания, поставляли туда там, не знаю, светотехнику или там плитку, да все что угодно. Вот. И все говорят об одном, что использованы были только отечественные материалы.
Турецкие,
ну, конечно, турецкие, не российские же, турецкие отечественные материалы, и все делалось, в общем-то, достаточно нормально и скромно, а вот это все раздувание, ну, я говорю, я объезжал этот комплекс вокруг, я смотрел, ничего такого сверхъестественного выдающегося, на первый взгляд, я там не заметил. Оппозиция, ради красного словца они...
Не пожалеют и президента.
То есть у Эрдогана, конечно, много грехов, но вот то, что он погряз в роскоши, это не один из грехов.
Я думаю, что если сравнить с многими-многими другими режимами в мире, турецкий президент...
А уж на Ближнем
аскет
Востоке...
Аскет практически, да?
Аскет, но погрязание в роскоши, честно говоря, я там не заметил. Во всяком случае, все в каких-то рамках соблюдается. Вот сейчас сына Бинали Йылдырыма где-то в Сингапуре плохие папарацци сфотографировали, где он играет в рулетку. Это такой скандал был. Сын официального лица...
Он же на свои же, небось, играет.
Нет, дело не в том, что он играет, дело в том, что его отец... Он правильный мусульманин.
А его сын
играет в рулетку и вроде как даже там что-то пьет. И вроде даже как
Вопрос, выигрывает или нет,
Вроде не Швепс. Вот, поэтому это вызывает много вопросов. Еще один простой пример – это мигалка. В Турции мигалка, она такая вот чисто символическая. Никто не пропустит никакую машину с мигалкой, если, это не скорая помощь, Б, если это не кортеж, может быть, первого лица, которого на улице вообще просто не видно.
А как?
То есть сзади едет полиция, мигалка в дорожном потоке, и никто не прибивается, она не выскакивает навстречу. Едут слуги народа, а не слуги народа. Почему я должен там сместиться вправо, там прижаться на обочине или на нее выехать, чтобы
пропустить? А нету наказания? У нас, по-моему, есть наказание за это.
Нет.
Ну, штраф-то точно.
Нет. Только скорая помощь. И в отдельных случаях кортежа, но и то
пожарные.
Ну да.
Вы имеете в виду экстренные службы.
Какие-то экстренные службы. Вот это к вопросу о том, насколько там и если там начнут людей распихивать, люди. Я помню, как по случаю разных там лидеров, которые приезжают в Турцию, останавливают дорожное движение. Именно для этих лидеров, кто приезжает. Там, не знаю, Обама приезжает, там перекрывает что-то.
Обама.
Там, конечно, турецкое общество начинает
роптать
на эту тему. Ну что же, как же так? Кто он такой, а кто мы? Мы здесь живем, а он вроде как.
Иван, у нас вот время подошло к концу, сделаем небольшую паузу. Спасибо большое.
Но завтра встретимся.
Да, до встречи завтра. Иван Стародубцев, политолог по Турции, был у нас в гостях.
Спасибо.
Следующий гость у нас Георгий Старостин после новостей.